Привет, это Крым Реалии, в студии Сергей Макрушин. Сегодня говорим о результатах очередных путинских выборов в аннексированном Крыму. Также о том, с какими последствиями может столкнуться российский президент, который уже второй раз переизбирается на оккупированных Россией территориях Украины. Итак, российский избирком в Крыму сообщил о какой-то фантастической явке на этом мероприятии – 89,76%. Это примерно на 6,5% выше, чем было объявлено по итогам непризнанного референдума в 2014 году. В Севастополе явку на выборы Путина огласили на уровне 82 почти процентов, а это уже на 8% ниже, чем по результатам, заявленным в 2014. Вот для сравнения, на предыдущих выборах Владимира Путина, которые Россия также проводила на временно оккупированных территориях, в 2018 году явка в аннексированных Крыму и Севастополе была оглашена на уровне 71,5%, а на выборах в Российскую Думу в Крыму приходили до 50% избирателей по официальной российской версии. Победителем путинских выборов 2024 года в аннексированном Крыму огласили Владимира Путина с результатом в 92,5%. Это даже выше общего результата, который по предварительным данным российского ЦИК составил 87% голосов за Путина. С нами на связи наша коллега Анна Андреевская, которая следит за ситуацией на полуострове. Анна, добрый день.
Приветствую.
Итак, в Крыму огласили явку почти в 90%. Это очень амбициозная цифра. Больше миллиона человек должно было проголосовать на вот этих так называемых выборах. Можно ли было увидеть эти толпы людей на крымских избирательных участках?
Очереди возле избирательных участков были эпизодическими и скорее были связаны не с каким-то желанием людей проголосовать там, за президента, скорее это было связано с обязательством бюджетников проголосовать, прийти проголосовать, потому что, как рассказывают источники, и, в общем-то, много таких разговоров сейчас в Крыму ходит, что на этих выборах была повторена практика многолетняя, когда руководители бюджетных учреждений Крыма ставили перед фактом своих сотрудников, что они должны массово прийти, проголосовать и отчитаться об этом. Собственно, поэтому...
Это то, что называется словом «админресурс». Мы к этому привыкли еще со времен партии регионов.
Да, но также было еще одно новшество, и тоже оно было связано, скорее всего, с необходимостью набора этих дополнительных голосов, чтобы натянуть явку, да, как это говорят в народе. Это были так называемые автобусные голосования, когда автобусы от участков приезжали прямо в жилые массивы, к многоэтажкам, приезжали в места компактного проживания крымских татар, например, тоже, и там представители... Люди, которые называли себя представителями этих избирательных участков, предлагали, настойчиво предлагали людям проголосовать. Вот. И даже были такие заявления, что если люди не будут голосовать, то об этом будет известно.
То есть с заявкой российские власти в Крыму охотились особо рьяно?
Да. Если посмотреть, да, какой была практика этого голосования, то было очевидно, что власти, российской власти необходимы эти голоса, необходима явка. Они для этого делали много чего.
Вышел ли кто-то в Крыму на акцию «Полдень против Путина», потому что вот в соседней России и на участках возле российских посольств в других странах можно было увидеть очереди в полдень минувшего воскресенья. Судя по заявлениям российской оппозиции и самих людей в этих очередях, это были противники Владимира Путина. Вот было ли что-то похожее в Крыму?
В Крыму не было чего-то такого, что можно было бы прямо заявить, что это протестное настроение, имеется в виду, люди приходили к участкам, но они не говорили, что они пришли для того, чтобы проголосовать в этот полдень против Путина. И, наверное, это говорит о том, что все-таки крымчане живут, наверное, больше сейчас в проукраинской повестке, ну, как минимум, те крымчане, которые выступают против войны. И поэтому они не пошли, не было таких массовых собраний у избирательных участков именно в воскресенье в 12 часов. Но были, если мы говорим о протестных настроениях, то в этом году как раз можно было увидеть эти примеры, яркие примеры того, как люди проявляли свою гражданскую позицию, свое несогласие с проведением российских выборов в Крыму. Например, мы можем... узнали уже об официально зарегистрированном уголовном производстве по факту по факту попытки порчи бюллетеней в электронной урне. Это было в Симферополе. Женщина пришла туда и попыталась вылить зеленку, жидкость зеленого цвета в электронную урну для голосования. Также известны подобные факты в других регионах Крыма, но если посмотреть, как об этом говорится в публичном поле, то я так вижу тенденцию, что российские власти пытаются замалчивать эти факты. То есть если об этом единичном случае в Симферополе заявили, потому что было возбуждено уголовное дело, то о других фактах они идут уже вдогонку сейчас, и пока неизвестно там о каких-то публичных преследованиях. Очевидно, что они есть, но о них пытаются не говорить. И я вижу в этом явную такую политическую историю, когда впервые, наверное, за 10 лет оккупации Крыма выборы проходят не в таких комфортных и спокойных условиях, как это было раньше, а впервые крымчане высказывают свой протест этим выборам. Да, то есть это знаковое событие, я считаю.
О возможных нарушениях давайте еще поговорим. Мы уже говорили о том, что административный ресурс в Крыму был задействован. Но вот в нашем распоряжении есть запись разговора с членом одной из ялтинских участковых избирательных комиссий. Она жалуется на вброс бюллетеней через КАИБы, это электронные урны для голосования. В целях безопасности наших источников мы не будем конкретизировать данные этих людей. Изменили голос на записи и убрали, конечно же, ненормативную лексику. Давайте послушаем.
Ты мне скажи, как выборы? Выборы как?
Выборы очень хуёво. Короче говоря, все подтасовали, все прошло через КАИБ этот. Поставили голоса, что все полностью как будто бы пришли на выборы. В общем, такое вот.
Ужас.
И сделали, что все, за все проценты пошли на этого.
За Путина.
Она знает на кого.
Да. Ну вот у тебя есть протокол? У тебя протокол?
Что такое безобразие творится? Ты бы это знал. Я тогда так тебя расстроил, не могу. Все про тебя проходит, сами от себя берут, от членов комиссии, они как бы...
Да.
Комиссии тоже. И пропускают через комиссию эти все бюллетени.
Да.
По 500 я посчитал, там пачка, там приблизительно было 500 штук. Этих левых, 500 штук этих бюллетеней.
Да.
Все пропустили и записали, что все хорошо,
да,
прошло. Вот он где-то, вот здесь воин КАИБ нужен был. Для того, чтобы вот этот КАИБ, который голосует электронно,
да,
который все можно сделать. Через ручную сделать невозможно, а через это хорошо делается.
Да.
Все, и он говорит, значит, пропускает бюллетень и говорит, все, вы проголосовали, и так далее. Вы проголосовали, и дальше.
Такой вот разговор, о чем он может нам говорить?
Он может нам говорить о том, что в Крыму, судя по подобным разговорам, были массовые нарушения закона при волеизъявлении людей. И подобные факты говорят о том, что чем больше таких нарушений, тем, очевидно, хуже дела у российской власти, раз ей приходится применять такие методы. И, кстати говоря, нужно обратить внимание, что официальная избирательная символика, которая применялась на этих выборах, совпадает с военной символикой. То есть это была буква «В» на фоне российского флага. А буква «В» — это является символом полномасштабного вторжения России в Украину. И, соответственно, я видела много крымских избирателей, которые фотографировались на участках с этой символикой. И, соответственно, когда мы видим очереди, да, которые людей, которые идут туда голосовать, которые фотографируются на ее фоне, можно, ну, это невольно ассоциируется с тем, что люди идут голосовать за продолжение войны России против Украины. И, кстати говоря, если вот эти так называемые проценты, которые сейчас записали в поддержку Путина, если они такие огромные, то это достаточно контрастирует с опросами российского общества, где популярность продолжения войны очень низкая. То есть она падает с каждым годом, пока продолжаются боевые действия.
Спасибо за этот разговор. Напомню, что с нами на связи была наша коллега Анна Андреевская, журналист «Крымреалии». Мы продолжаем, и к нашей беседе подключается Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Денис, добрый день. Какова позиция представительства по тому, что мы наблюдали на минувших выходных в Крыму?
Добрый день. Мы, как представительство, сделали официальное обращение, разместило свою позицию на официальном сайте. И следует отметить, что указанные выборы, они являются нелегитимными, никакой истории, кроме на внутреннего потребителя Российской Федерации, они не несут. Эти выборы не признаются не только Украиной, но и международным сообществом, о чем уже заявило ряд государств. При этом там просто есть различия о том, что некоторые не признают в части выборов на временно оккупированных территориях Украины, некоторые не признают полностью указанные выборы на всей территории Российской Федерации из-за проведения выборов на оккупированных частях Украины.
Но есть и лидеры ряда государств, которые уже поздравили Владимира Путина с победой на его вот перевыборах. И это наряду с Венесуэлой, Никарагуа и Северной Кореей, к чему можно было, наверное, привыкнуть. Это лидеры Турции, Азербайджана, Китая, других стран. Вот не является ли подобная нормализация выборов на оккупированных территориях и признание их результата таким образом проблемой для Украины? Является ли это нормализацией вот в ваших глазах?
Ну, следует отметить, что это не является нормализацией, это практика, которая существовала и до этих незаконных выборов, и мы видели взять голосование на разных международных организациях, а также в разных взаимоотношениях по регулированию ситуации в Украине, то эти позиции, они постоянно как бы сопровождаются, и поэтому неожиданности нету. В свою очередь представительство, как работало в направлении возвращения временно оккупированной территории, в том числе и в направлении с международным сообществом, работа будет продолжаться, и как бы это не влияет на ситуацию. И снова-таки, это те, которые признания, это больше для внутреннего потребителя и для личного удовлетворения Кремля, поскольку они понимают, что союзников у них остается все меньше, да, и с каждым днем их поддержка уменьшается.
Ну а в целом, вот наблюдаете ли вы прогресс в этом вопросе, потому что Украина последовательно заявляет с 2014 года о незаконности выборов, которые Россия проводит на оккупированных территориях Украины, и об этом заявляет ряд международных институтов, но да, мы говорим, что до непризнания всеобщего легитимности Путина может быть еще далеко, да, вот давайте об этом поговорим, насколько на этот раз вот вероятно, что лагерь тех государств, которые не признают результаты этих выборов, он будет шире.
Следует отметить, что уже ряд государств, стран Балтии и Германия, там уже есть официальные заявления, которые расширяются их позиция по отношению с предыдущими незаконными выборами на временно оккупированной территории. Кроме того, и Совет Европы уже сделал заявление, и также сейчас государства, страны Европы ищут решение, как бы еще усилить разные... предпринять шаги по усилению давления на территории Российской Федерации, в том числе как и санкционной политики. При этом они сейчас рассматривают и расширение списка и возможных инструментов давления на Российскую Федерацию. Сейчас проходит обсуждение, и в том числе из открытых заявлений, которые уже прозвучали после незаконных выборов, они сейчас думают над 14-м пакетом, который должен включить еще новые элементы, которые будут содействовать давлению на непосредственно на Кремль и на Путина непосредственно.
Ну что ж, будем следить за развитием событий в этом направлении. Спасибо вам за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Не признавать законности переизбрания российского президента призывает и Краева Рада Украинцев Крыма. В заявлении от 17 марта организация призвала международные институты рассмотреть вопрос участия России как государства во всех международных организациях. Это касается и представительства России в Организации Объединенных Наций. Также круг призывает прекратить любое экономическое сотрудничество с Россией, полностью отключить российскую банковскую систему от платежной системы SWIFT. С нами на связи Сергей Ковальский, представитель Краевой Рады Украинцев Крыма. Сергей, добрый день.
Доброго дня. Витаю.
Как вы думаете, насколько реалистично выполнение этих требований сейчас, потому что Россия проводит свои выборы на оккупированных территориях Украины, как я уже говорил, с 2014 года, и с тех пор вот только война разгорелась, да, и этих территорий, на которых Россия теперь проводит свои выборы незаконные с точки зрения международного права, их стало больше. Но насколько реалистичны вот такие требования ваши сейчас, как вы думаете?
Ну, давайте відверто. Більше заяв, які нам потрапляли на, скажімо так, в об'єктив наш, от, вони, по суті, закликають, чи, скажімо так, стурбованість, можливо, по суті, констатують факт, Наша заява закликає до дії. Питання в тому, що 10 років окупації, 10 років реальної війни, да, яка почалась з реальної агресії, ми бачимо, що непритягнення до відповідальності, невчинення конкретних дій призводить до ще підняття ще більшого апетиту агресору. Вибачте, але в словах, скажімо так, стурбованості, засудження немає жодних ознак, чи це навіть не різновид відповідальності або покарання. Єдиний висновок, єдиним результатом міжнародного злочину має бути покарання. І за 10 років, якраз ми коли кажемо про збільшення апетиту агресора, ми, як українці, в першу чергу, так на своїй шкурі відчули, починаючи з перших дій 10 років тому в Криму, відчули, що таке апетит агресора, який спочатку почав з Севастополя, потім Крим, потім Донбас, потім виявилось, мало Донбаса захотів і Херсон, і Київ. Повірте, що ніхто не, я думаю, що вже приходить це усвідомлення, що ніхто не зупиниться і на Україні, якщо, не дай Бог, світовтерористство не зрозуміє цю загрозу. Я думаю, що це не станеться, і тому наша заява якраз покликана в першу чергу до міжнародного співтовариства, до реальних дій, а не просто засудження цих, скажімо так, подій. Звичайно, що першим чергу ми повинні визнати його нелегітимним. Тобто і світове співтовариство повинно до цього вже прийти, не чекати, поки війна прийде і на їх землі.
Один із основних аргументів от опонентів этого признання Путіна нелегітимним, він заключається в тому, що з Росією, ну, все одно нужно какие-то вести переговори там гуманітарного характеру, а это якби може усложнить ситуацію. Що ви думаєте об этом?
Ну, дивіться, основний аргумент для них – це ядерна зброя. Так, ніби це небезпека для всього цієї землі, всього людства, і ця взаємодія повинна все-таки відбуватись так чи інакше з країною-агресором. Але вибачте, вона як член Ради безпеки ООН, як гарант Будапештського меморандуму, територіальної цілісності України, про які, до речі, ми згадували ще 10 років тому, 2 березня, на першому мітингу спротиву, який відбувся в Криму, вже в умовах окупації, скажімо так, от, до якого ми закликали ще 10 років тому, то нам тоді що казали? Крутили війська, та який захід, що вони зроблять, нічого вони, скажімо так, висловили стурбованість і так далі. От. Але, вибачте, саме так і відбулось, по суті, і до чого це призвело. І тому наша заява є якраз закликає до того, щоб ми трошки протверізіли і почали називати речі своїми іменами. Бо таким чином ми створюємо таку хибну реальність, коли ніби ми маємо розмовляти. Ну, нещодавна заява Макрона, я підніму трубку, я не проти. Я думаю, що, можливо, і більшість українців не сприймається якось так негативно, що, можливо, щоб він підняв трубку, коли Путін буде телефонувати з проханням капітулювати. Але питання в іншому. Яким чином ви збираєтесь, я кажу про взагалі міжнародне співтовариство, відновити міжнародне право? Тобто, де конкретні кроки? Не відчувається на сьогоднішній день тої, яку потрібно було б, скажімо так, наявність тої стратегії, що ви плануєте робити з імперією, імперіалістичними настроями взагалі з Російською імперією. Бо питання в чому? Добре, в цьому році, можливо, в наступному році, як вже Бог дасть, звільнимо ми території, вийдемо на 91-й рік, чи закінчиться війна. Тобто від лінії розмежування, від лінії, скажімо так, фронту, не залежить при закінченні війни. Тобто поки залишатися, буде залишатися в Росії домінувати оця імперські наративи, імперська влада, по суті, яка формується, ну, давайте так.
У вас 10 секунд.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio